Привет, меня зовут Александр Мех, и это 27-й выпуск подкаста для любителей и инструкторов скандинавской ходьбы. Каждую неделю я приглашаю гостей, которые помогают подняться на новый уровень, наполнить содержанием и мотивацией тренировки. Фриволкер, я очень надеюсь, что ты остаешься сильным и активным, здоровым и уверенным в своих силах, несмотря на сложную ситуацию в стране и в мире. Сегодня я прошу тебя познакомить хотя бы одного человека из своего окружения с подкастами. Задумайся, этот формат удобен не только на тренировке. Прослушивание подкастов на интересные темы может быть отдушиной для человека, который находится в больнице, долгое время проводит за рулем или занимается какой-то монотонной работой. Расскажи этому человеку, как скачать подходящий плеер и подписаться на интересующие его темы о здоровье, питании, саморазвитии, семейных отношениях и других аспектах нашей жизни. Очень рад, что у нас возможность будет пообщаться в этом выпуске с бегуном. Сегодня, я надеюсь, мы сможем ответить на некоторые вопросы, которые задают ходоки относительно выбора обуви и компрессии, которая нам может помочь двигаться легко, бодро и здорово. Приветствую тебя, Василий.
Привет, Саша.
Я знаю, что ты заядлый бегун, и мы с тобой познакомились еще на том этапе, когда ты доставлял заказы интернет-магазина просто на бегу. Как раз был тем увлеченным бегуном, который при любой возможности мог одеть кроссовки и побежать.
Так, ну да, достаточно большой стаж, с 2008 года я бегаю. Вот. На данный момент у нас есть уже магазин, поэтому бегать по городу нет такой необходимости, потому что больше людей приходит именно в магазин, все-таки они заказывают доставку. Во-первых, поменялся существенно рынок, кроссовок за 12 лет стало гораздо больше, выбор стал более обширен, и в связи с этим стало больше людей, которые хотят именно прийти в магазин и оценить непосредственно перед покупкой, оценить информацию, померить, потому что при том многообразии, которое есть в интернете, выбрать там правильно кроссовки очень затруднительно ввиду обширного ассортимента.
Василий, я когда захожу в интернет-магазин или в обувной магазин, я также чувствую растерянность. Вот, можешь дать такие наводящие моменты, на которые стоит обратить внимание перед тем, как выбирать для себя обувь? Какие вопросы ты задаешь?
Первый момент – это тип покрытия, на котором планируется ходить. То есть это может быть либо асфальт, либо грунт, либо смешанный тип покрытия. То есть кроссовки, соответственно, бывают более абразивные для грунтов, мягких грунтов снега. Может быть более гладкие для асфальтового типа покрытия.
Если я выберу несоответствующие, или у меня есть еще кроссовки, ранее купленные, на что это повлияет? Быстрый износ или проскальзывание?
Если мы говорим про кроссовки для бездорожья, то на асфальте, как правило, они будут жестче, то есть, соответственно, вы в большей степени подвергаете свое здоровье риску. И второе, бездорожные кроссовки на асфальте истираются гораздо быстрее. То есть, таким образом, бездорожные кроссовки перестают выполнять свою функцию именно на грунтах. Если мы говорим про асфальт, то про асфальтовые версии кроссовок, то на грунтах они просто менее стабильные, может быть, даже избыточно мягкие. Вот. Это тоже не совсем хорошо для техники ходьбы и, соответственно, не такие удобные, просто не настолько комфортные.
Ну, соответственно, на зимний период, если мы выбираем обувь, то там, скорее всего, будет мягкая резина, которая обеспечивает большее соприкосновение, меньшее скольжение на обледенениях.
Да, более того, сейчас научились разрабатывать такие подошвы, которые имеют антискользящий эффект, либо имеют даже металлические шипы. Для более суровых условий мы и такие тоже рекомендуем.
Уткнемся в нашей реальности. У нас парки вымощены плиткой или асфальтом, и человеку, который имеет большой рост, массу, который вот взялся за палки и решил ходить, какие требования стоит предъявлять вообще к подошве, чтобы самортизировать эту массу и предлагаемые усилия?
Да, чем больше вес бегуна, первое, чем больше именно объем, проходимый объем, чем чаще человек травмируется, тем более мягкие кроссовки нужно использовать. Если мы говорим про мягкость, то у разных производителей она реализуется по-разному. Если мы говорим про ASICS, то это гель. Если мы говорим про Nike, то это технология Air. Если мы говорим про Mizuno, то это будет технология Wave. То есть каждый решает по-своему, но так или иначе, чем выше, чем больше вес бегуна, меньше стаж, или либо большой объем тренировок, то лучше выбирать более мягкие кроссовки. Чем более уверенный ходок с минимальным количеством травм, более опытный, можно выбирать и более жесткие версии кроссовок.
У нас есть такое сравнение, то же самое требование к палкам. Если палка выбирается для мужчины с высоким ростом и массой, как правило, там уделяется внимание большему содержанию карбона. То есть палка, чтобы была более жесткой, условно, как бы она гасила вибрации, которые прикладывает мужская техника ходьбы. Если мы рассматриваем женщину со средним ростом там, 165 сантиметров и меньшими прикладываемыми усилиями, соответственно, палки с меньшим содержанием карбона допустимы, так и кроссовки с меньшими такими параметрами тоже можно выбирать.
Да, совершенно верно. То есть, в принципе, для женщин можно смотреть и более жесткие кроссовки, потому что женщины, как правило, имеют и меньше тренировочный объем, и, как правило, имеют меньший вес, нежели мужчины.
Если масса тела ну, выходит за нормой, то есть есть специализированные кроссовки, которые именно для, скажем так, тяжеловесов подходят.
Да, да. Более того, как правило, у тяжеловесов, как правило, у всех есть проблемы с плоскостопием. Это, как правило, более стабильные кроссовки и более мягкие. Что значит стабильные? Это значит, что в кроссовках есть элементы, которые лучше фиксируют голеностоп, не дают ему возможность выворачиваться в стороны. Да, это не совсем быстрые кроссовки, но для человека с большим весом, в первую очередь, важно сохранить здоровье. Поэтому максимальные элементы стабильности – это более жесткие каркасы пятки, это всевозможные супинаторы, это более, скажем так, это пластины, которые не дают кроссовку скручиваться. Это все влияет на безопасность спортсмена. Поэтому для более высоких, более тяжелых ходоков мы рекомендуем использовать более мягкие, более стабильные кроссовки.
Насколько мне известно, еще есть даже модели или бренды, которые выбираются в зависимости от супинации, вот пронации стопы. Можно самостоятельно пробовать, ну, познакомиться, как-то тестировать, найти в YouTube ролики по тому, как определить свою степень супинации, пронации стопы. Но кратко в режиме нашего аудиоформата можно ли дать какие-то рекомендации по выбору?
Самое простое – это обратиться к врачу-ортопеду. Уверен, в крупных городах они точно есть. Если для вас это сложно, то можно найти специализированные беговые магазины. Как правило, продавцы знают способы определения пронации. И третье – это на самом деле YouTube-канал. Там есть так называемый мокрый тест. Можете так и пробить, загуглить, либо заютубить мокрый тест. И хотя бы таким способом, элементарным, он не всегда достоверный, но в 95% он сработает. Определить свою пронацию. Это важно, потому что кроссовки, как и стопа, делятся на три категории. Это кроссовки для нейтралов, то есть у кого нет завала стопы. Кроссовки для гиперпронаторов, или, как правило, для тех, у кого есть плоскостопие, у кого стопа заваливается вовнутрь. И кроссовки для гипопронаторов, те спортсмены, которые имеют супинацию и выворачивают свою стопу на внешнюю часть.
Если человек просто купил кроссовки, потому что они симпатичны ему, либо потому что они ему адаптивны, подходящие по цене, вот, можно ли вот этот параметр уже пронации скорректировать в дальнейшем стелькой индивидуальной, либо уже стандартной стелькой?
Более того, скажу, что если любые, скажем так, любые кроссовки нейтральные могут подойти и для гиперпронаторов при условии, что гиперпронатор использует ортопедическую стельку, желательно изготовленную врачом, а не купленную. Почему? Потому что ортопедические стельки имеют разные степени поддержки, и только врач может определить, в какой степени нужно корректировать эту стельку. И под нейтральные кроссовки может подойти. Но если у вас уже кроссовки куплены с поддержкой, и вы еще ставите туда дополнительную ортопедическую стельку еще с дополнительной степенью, то таким образом ваша степень поддержки увеличивается, она может быть уже даже избыточная. тут как повезет. Но на самом деле купить кроссовки на бум, это, ну, по нашей статистике, угадать свою модель можно где-то в 15, ну, может быть, 20% случаев. Ну, скажем так, если цена была очень хорошая, вы готовы на эти компромиссы, можно рискнуть. Можно рискнуть. Но если вы уже серьезно и много занимаетесь ходьбой, то стоит более щепетильно отнестись к этому вопросу. Если у человека, скажем, только начал заниматься скандинавской ходьбой и еще не знает, как часто и как много он будет ей заниматься, ну, более того, скажу, что где-то, может быть, раз там, недельку или раз в две недельки иногда ходит, то тут можно этот вопрос опустить. То есть тут нет такого пагубного влияния кроссовок на технику ходьбы и, соответственно, на травму.
Ну, мы перечислили с тобой выбор кроссовок в зависимости от поверхности, в зависимости от физических показателей роста и веса, пронации стопы. На какие параметры еще стоит обратить внимание?
Ну, современный рынок предлагает массу всевозможных моделей, и тут уже, скажем так, дальше идет дело бюджета и свои собственные потребности. Есть кроссовки с мембранами, которые защищают от влаги. Они, как правило, используются на осенне-зимний период, ну, а также в летний период, когда дождит, либо вы любите ходить в просе. Вот. Также есть более скоростные модели кроссовок, если вы уже опытный ходок и вы чувствуете уверенность в этом, более того, где-то даже принимаете участие в спортивных мероприятиях, то есть смысл обратить внимание на более скоростные, более жесткие модели. Это, как правило, есть такое понятие ходовки, триатлонки, марафонки. То есть если вы уже опытный, то можно использовать такие пары. Для новичков мы такие пары не рекомендуем настоятельно, потому что они могут быть для новичка жестковаты и чреват травмами.
Многое зависит еще от материала, из которого изготовлены кроссовки, и в каких погодных условиях они будут использоваться. Вот, кратко расскажи о Гартексе, о водонепроницаемых мембранах, которые помогают заниматься в любое время, в межсезонье, когда у нас дожди или роса.
Ну, на самом деле, Гартекс я бы не стал бы использовать в теплый период. Мы где-то рассказываем клиентам о границе 18 градусов. Почему? Потому что выше 18 градусов в Гартексе, к сожалению, не так комфортно. Он, несмотря на то, что производитель заявляет о том, что он дышит все-таки для жаркой погоды недостаточно. Поэтому оптимальный режим использования Гартекса 18 градусов и ниже. Ну, даже хорошо, если будет отрицательная температура. Что касается подошв, то да, они отличаются по мягкости, по степени абразивности самой подошвы, то есть и сцепных качеств. Как правило, на осенний и зимний период используют более абразивный рисунок протектора на условии грязи или, к примеру, снега. Ну и, соответственно, более гладкие подошвы выбирают на летний период, поскольку реже можем встретить в наших дорогах грязь либо снег. Ну, как правило, на летний период есть в предложениях, значит, наиболее открытые сеточки материала верх, то есть, которые позволяют максимально вентилировать стопу в жаркий период. Ну, таких моделей немного, и нужны они только на действительно чрезвычайно жаркие погодные условия.
Какие требования могут предъявляться для того, чтобы кроссовки были комфортные, позволяли активному перекату стопы?
Первое, для ходьбы я бы обратил внимание на наличие амортизации в пяточной части, поскольку это первое место, куда будет приниматься удар. Вот второе, это должна быть более скошенная, немножко закругленная пятка, которая позволила бы менее агрессивно принять приземление. И третье, это более гибкий носок, который позволил бы активно оттолкнуться от поверхности.
Чтобы обеспечить работу всех пальчиков ноги.
Чтобы каждый из них имел достаточно свободы для эффективной передачи энергии на кроссовок, соответственно, на поверхности.
Идеальное условие, когда нам ничего не мешает, мы идем и по асфальту, по плитке. Есть еще такой момент, когда мы двигаемся по пересеченной местности, и от соприкосновения палок с землей, либо просто от активного движения ноги, к нам внутрь попадают
мусор,
да, камешки. Вот каким образом можно решить эту задачу с помощью самих кроссовок или дополнительных средств?
Да, бывает кроссовки так называемые более высоких версий, да, они уже имеют высокий воротничок, специально такой кармашек, который собирает весь мусор непосредственно перед кроссовком, не давая попадать его вовнутрь. А второе приспособление – это бахилы, которые могут защитить от лишнего мусора, от снега, грязи, который девается поверх кроссовка. И таким образом вы можете кроссовок использовать низкий и на тяжелые условия его дополнять. Либо покупать уже более высокие версии кроссовок.
Встречаются еще различные примочки такого типа, которые позволяют шнурки спрятать внутрь,
да, чтобы кармашки. Как правило, такое приспособление имеется в бездорожных моделях кроссовок. Сделано это по той простой причине, чтобы спортсмен не зацепился шнуровкой за, к примеру, корешки, либо за кусты. То есть это такая дополнительная опция, которая предотвратит расшнуровывание, либо зацеп, ну и, соответственно, спотыкание.
А есть ли какие-то еще особенности, такие вот фишки, которые делают производители, которые ты встречал и которые могут быть полезны для ходоков?
Да, бывают всевозможные виды шнуровок, бывают так называемые затяжки, которые ускоряют процесс зашнуровывания. Ну, спорно, кому-то подходит, кому-то нет, то есть это нужно экспериментировать. Желательно в магазине на примерке. То есть модели с такой типа шнуровкой по интернету я бы не заказывал, потому что 50 на 50 может подойти такая шнуровка, либо нет. Бывают на шнуровке так называемые фиксаторы, да, которые чуть глубже затягивают стопу. Бывает система шнуровки БУА, то есть которая таким колесиком вы, получается, шнуровку затягиваете вверх и вниз одновременно, предотвращая тем самым неправильное зашнуровывание. Но опять-таки все это дело индивидуально, и желательно это решать непосредственно в магазине, потому что она может быть как попадать, так и не попадать спортсмену. Ну и классическая шнуровка, она, как правило, подходит всем, и если вам где-то там что-то не мешает, то ее можно перетянуть на свой лад, на свой стиль, ну и смотреть, сколько петель использовать.
Я нашел время, пришел в магазин, примерил пару кроссовок. На какие моменты вот человеку нужно ощутить, чтобы за 10 каких-то 15 минут сделать правильный выбор?
Ну, первое, на что мы обращаем внимание, это правильно выбранная длина. Длину мы смотрим, чтобы запасик в кроссовках был не менее полусантиметров, ну, желательно 0,5-0,7. Некоторые рекомендуют и больший объем запаса, но мы его рекомендуем только в том случае, если человек практикует суперпродолжительную ходьбу. Ну, например, допустим, суточное передвижение, либо полусуточное передвижение. Почему? Потому что каждый дополнительный час может привести к увеличению стопы, ну, примерно на миллиметр. Поэтому, соответственно, можете понимать, что если человек идет 10 часов, то, соответственно, он, как правило, его стопа может где-то опухнуть, увеличиться в объеме где-то примерно сантиметр. Но если человек не практикует такой длительную ходьбу, то достаточно запасов полсантиметра, может быть 0,7 сантиметра достаточно будет. Второе, что мы обращаем внимание, это правильно подобранная ширина. Не секрет, производители делают много разных колодок, широких, средних, узких, супер заширенных. Любой продавец может сразу же по внешнему виду определить, широкая стопа человека либо нет, и, соответственно, предложить уже заранее известную модель кроссовок. Если человек не знает, какая у него стопа, то нужно на примерке обращать внимание. При примерке кроссовок не должен быть излишне свободным, то есть внутри кроссовка стопа не должна иметь возможность ходить в стороны. Ну, такой эффект, как будто бы дворник передвигаете по стеклу. То есть, если внутри кроссовка стопа ходит в стороны, это плохо. То есть, нужно искать более узкую модель. И наоборот, если вы ощущаете кроссовок на ногах, когда одеваете, то есть, вы чувствуете, что он поджимает, это значит, что это не ваша история. Ваша история – это если вы одели кроссовок, и вы понимаете, что вот как будто бы ничего не происходит, вы одели, и вот как будто бы вы уже давно его разносили, и вот не нужно ожидать, что кроссовок со временем там подтянется, либо просядет. Это больше относится к кожаным моделям кроссовок. Все современные спортивные модели имеют синтетику, которая не подвергается деформации так быстро, как кожа. Поэтому смотреть нужно по ощущениям. Ощущения должны быть такие, как будто бы вы познакомились с парой и вы поняли, что вот она вам точно ничего не мешает и нигде о себе не напоминает.
Рассмотрели общие принципы для человека
более-менее здорово. Если у человека уже человек столкнулся с какими-то проблемами по ногам, допустим, у него вальгусное выступление, деформация стопы, либо у него там пяточная шпора, либо еще какие-то проблемы, с которыми, возможно, обращаются ходоки. И есть ли решение у производителей на какие-то деформации, которые происходят с возрастом у человека?
В любом случае, если у вас есть проблемы со здоровьем, мы рекомендуем отсрочить на некоторое время тренировки и привести свое здоровье в порядок, и потом продолжать тренировки. Это не только наше мнение, мнение врачей. Что касается шпоры, то хорошим дополнением, скажем так, к кроссовкам будет огромное содержание геля и более высокая степень постановки стопы. То есть разница перепад пятки-носок должна быть более высокая, нежели другие модели. Ну, к примеру, есть модели кроссовок, у которых перепад может быть 0, есть перепады 5 мм, 6, 7 мм. Мы рекомендуем при проблемах со шпорой, либо, например, с растяжением ахилла, более высокие подпяточники, например, 10 либо 12
мм. Хорошо, есть ли еще какие-то вот подсказки от производителей или все перечислили?
К сожалению, нету. Специальных кроссовок для травмированных стоп нету. Есть специальные медицинские саппорта при, скажем так, уже имеющихся травмах, но кроссовок специальных для травмированных стоп, к сожалению, на сегодняшний день не существует. То есть мы рекомендуем либо прекратить тренировки, ну, обратиться к врачу, как минимум. К счастью, врачи-ортопеды более-менее свободны, к ним можно попасть всегда. Мы даже с магазина стараемся таки направить и подсказать, где есть такие медицинские учреждения, даже конкретных врачей, чтобы сначала люди все-таки решили вопрос здоровья, потом уже обращались за кроссовками. Кроссовки, да, они могут нести профилактическую меру, они могут уменьшить степень вероятности травмирования, но нельзя рассматривать кроссовки как лечебное средство. То есть они не могут, то есть супер классные, даже самые дорогие, там, сколько бы они ни стоили, никак не могут вылечить ваши стопы. То есть стопой нужно заниматься, ее лечить, обращаться к врачу, а уже потом применять кроссовки более мягкие как профилактику против травмы. Но не как лечение.
Как ты относишься к периодическим тренировкам босиком? Вот, ну, в лесу, в комфортных условиях, по траве. Насколько часто это можно там порекомендовать как профилактическое такое действие, укрепляющее свод стопы?
Ну, тут надо найти свою меру. Конечно же, в интернете сейчас много всевозможных теорий и революций, в том числе многие там утверждают, что бег босиком или там ходьба босиком – это наиболее естественный способ передвижения. Да, но так. И более того, ходьба босиком оздоравливает стопу, укрепляет ее. Но надо также обратить внимание на поверхности, где вы этим занимаетесь. То есть, если вы уверены в поверхностях, то это будет хорошим решением. Если вы не уверены в поверхности, то лучше бы не рисковать. Почему? Потому что в городе, например, хорошие качественные тропинки без мусора, без стекла найти практически невозможно. Ну вот мне повезло, например, в Минске есть стадион «Мопит», где ухаживают, например, за газоном, и есть свободный доступ свободно посещающим. Просто прийти на стадион и побегать босиком, но не на самом поле, а именно вокруг поля, который максимально ближе к бровке. Я с удовольствием использую этот способ, или просто походить, или побегать именно по траве. Но это нужно иметь в виду, что это непродолжительный бег, либо непродолжительная ходьба, поскольку свою стопу к такому способу передвижения нужно адаптировать от маленьких объемов потихонечку к большим. То же самое можно сказать и про бег, либо ходьбу на пляже. Многие говорят, что это очень здорово, да, но надо сразу обратить внимание, что объем такой ходьбы должен быть небольшой и потихонечку его увеличивать, поскольку с непривычки вы точно натрете мозоли, точно поймаете какую-нибудь ракушку. Со временем стопа адаптируется, и можно использовать этот способ перемещения почаще. Но на первых порах попробуйте с 5 минут, потом потихонечку увеличивайте.
Василий, что еще можно использовать для нашего, скажем, обмундирования, вот, чтобы ходьба была комфортной, ну, особенно для тех ходоков, которые совершают продолжительные такие тренировки или частые?
Самое распространенное после кроссовок это компрессионная одежда, либо компрессионный трикотаж. В последнее время он стал мега популярным, хотя еще лет 10 мало кто знал о таких вещах. Более того, компрессионная одежда, она раньше была хорошо представлена просто в здравоохранении, а сегодня она широко представлена в спорте. Она имеет ряд отличий от просто медицинской компрессии, в первую очередь в степени. Если мы говорим про медицинскую компрессию, то она имеет три степени: первая, вторая, третья. Первая считается профилактической, вторая, третья – это уже по назначению врача. Если мы говорим про спортивную компрессию, то она где-то на пограничье. То есть она может быть и первой степени, полтора, ну иногда два. Иногда два. Чем она будет еще отличаться, кроме степеней? Это быстрым влаговыведением. Все-таки предполагается, что человек, ну, занимается спортом, соответственно, обильно потеет. Соответственно, спортивный компрессионный трикотаж более быстро вводит влагу. Более того, спортивный беговой, ну, спортивный компрессионный трикотаж имеет такое важное свойство, как гашение вибраций. То есть, как известно, при каждом шаге у нас совершается множество вертикальных колебаний, соответственно, мышцы немножко дребенеют и имеют такой усталостный микронадрывы. Компрессия тоже позволяет этого избежать.
Ну, еще, мне кажется, лет 5 назад на форумах бегунов шел спор, помогает компрессия или нет, влияет ли на результаты или нет. Сейчас этот вывод в какую сторону склоняется?
Я бы на этот вопрос отвечал, исходя из опыта. То есть все зависит от дистанции. Если у вас дистанция непродолжительная, то и эффект от компрессионного трикотажа будет минимальным. Но если вы уже уверенно много ходите либо бегаете, то однозначно нужно использовать компрессию. Она именно ощутима на больших дистанциях. Почему? Потому что компрессия хороша, когда у вас уже есть усталостный синдром, тогда, когда у вас есть уже судороги, либо предсудорожность, ну, либо спазмы мышц. На коротких дистанциях, конечно же, довести себя до такой кондиции очень трудно. На большой дистанции, ну, практически всегда вы дойдете до такой точки кипения, когда дальше уже идти будет очень, ну, проблематично, тяжело. И вот здесь компрессия выполняет свою волшебную функцию. Поэтому спор на форумах больше, наверное, того, что люди используют на разных дистанциях, в разных режимах интенсивности. То есть, если ваш бег, ваша ходьба в большей степени аэробная, идет подробная нагрузка, то в меньшей степени она вам нужна. Если вы больше занимаетесь в интенсивном режиме, либо имеете уже какие-то травмы, связанные с сосудами, то однозначно компрессию нужно использовать.
Ну, я так понимаю, мы говорим о гетрах, которые одеваются от голеностопа до колена.
Не только. Сегодня компрессионный трикотаж представлен не только для защиты именно голени, икроножные мышцы, но также есть и изделия для поддержки бедра, для поддержки спины, рук. Конечно же, компрессия в первую очередь нужна именно для поддержки нижних частей тела. Почему? Потому что именно оттуда начинается венозный отток крови, и именно, скажем так, кровеносной системе тяжелее толкать кровь именно с самого низа. Сверху уже давление идет поменьше, поэтому важность компрессии вверху, она уже немножко нивелируется, а внизу она наиболее важна. Поэтому компрессионные гетры можно рекомендовать, в принципе, всем. Даже тем, кого проблем со здоровьем нету. А уже повыше смотреть по степени нагрузки и по тому, есть ли проблемы со спиной, либо с руками, либо, соответственно, с бедрами.
Можно ли рекомендовать спортивную компрессию людям, у которых есть зачатки варикоза?
Это обязательно нужно делать. Более того, нужно обязательно обратиться к врачу-флембологу, чтобы он сам определил степень поддержки ваших мышц и вен. И как профилактику можно точно использовать спортивный трикотаж, но если врач может порекомендовать и более высокую степень компрессии, в таком случае нужно придерживаться мнения врача.
Если у человека возникают первые такие симптомы, вот отечности, особенно в жаркое время, ну, характерно даже для ходоков, в отличие от бегунов, которые поддерживают руки согнутые в локтях, мы совершаем активное маховое движение, что тоже может переводить и к отечности в руках. Стоит ли обратить внимание еще на компрессионный трикотаж для рук и в каких случаях?
В принципе, определять, нужна компрессия или нет, ну, к примеру, да, нужна ли компрессия бедра, или нужна ли компрессия спины, или нужна ли компрессия рук. Если у вас есть усталостный синдром, так называемый, то есть, когда вам уже регулярно болят руки, либо регулярно болят ноги, либо бедра, либо спина, ну, ввиду того, что, допустим, активно и часто занимаетесь спортом, то даже, например, такая вот хорошая граница, это когда, вот, например, день или два не занимаетесь, но вы еще чувствуете, что руки или ноги болят. Это говорит о том, что уже в данном случае поддержка уже необходима. То есть ваше тело не успевает восстановиться после нагрузки. То есть в таком случае компрессия будет хорошим саппортом, хорошей поддержкой. Многие думают, что компрессию нужно наносить непосредственно во время занятия. Это далеко не так. То есть компрессия, она для того и создана, чтобы в меньшей степени нагрузить во время нагрузки и в большей степени восстановить именно после нагрузки. Если вы не использовали компрессию во время нагрузки, вы можете после того, как приняли душ, одеть и быстрее восстанавливать свое тело после нагрузки. Это на самом деле очень ощутимо, если вы сделали большую нагрузку, например, допустим, 2-3 часа, и, допустим, делали ее без компрессии, и уже в восстановительный период ее одевали, то вы однозначно почувствуете от нее эффект.
То есть, если даже есть какое-то внутреннее смущение надеть гетры, надеть компрессионный трикотаж на руки, и его можно использовать даже придя после тренировки домой.
Конечно. Более того, есть и третий способ, где вы можете его использовать. Это переезды, перелеты и нахождение в длительный период в статичном состоянии. Ну, к примеру, есть масса профессий, которые связаны со статикой. Это, в принципе, сегодняшние все офисные работники. Это продавцы, это парикмахеры, это учителя, это, допустим, те люди, которые много сидят в транспорте. На транспорте даже обострил внимание, потому что вы сидите немножко в таком более зажатом состоянии, если особенно кресло неудобное, то обязательно нужно использовать компрессионный трикотаж на время переезда, перелета. И особенно если вы знаете, что у вас ноги очень обильно отекают. Это просто необходимо.
Какие, может быть, такие лайфхаки, советы ты можешь дать, помимо, скажем, использование дополнительных средств? Ну вот я, например, после продолжительных заходов останавливаюсь в позе стула. Это когда, условно, представить человека, который сел на стул и завалился спиной на пол. То есть, получается, я прикладываю ягодицы ближе к дивану, закидываю икры свои на сиденье дивана и просто расслабляюсь по спине, тем самым обеспечивая кровоснабжение и восстановление более активное после продолжительных заходов. Есть ли у тебя, как у бегуна, какие-то такие лайфхаки, которые ты использовал после соревнований?
Ну, как старый марафонец, конечно же, часто используем баню, именно парение ног и именно подниманием их повыше. То есть многие парят в основном верхнюю часть и меньше уделяют внимания нижнюю. Мы как раз наоборот больше уделяем именно стопам, голени и бедрам. Второе – это контрастный душ. То есть, приходя с тренировки, мало того, что смываем лишний пот, грязь, то, соответственно, разные концентрации по теплоте, мы таким образом немножко разгружаем ноги. То есть, если вы немножко, скажем так, их, как я говорю, пошпарите холодной водой, а потом включите теплую, вы их немножко приведете в тонус. Соответственно, этот тонус позволит быстрее разобрать сосудом недорасщепленные продукты обмена. Соответственно, ваши ноги придут быстрее в максимально работоспособное состояние. Ну и третье, наверное, это просто вечером использовать легкую спокойную прогулку. То есть даже если вы прошли большое расстояние днем, вечерком перед сном одеть легкую, максимально удобную обувь, хотя бы даже минут 10 просто пройти. Вы просто будете удивлены, насколько быстро ноги придут в рабочее состояние на следующий день.
Здорово. Я расскажу сейчас слушателю, который идет с нами на тренировке, который слушает подкаст, что он, в принципе, может обратиться к тебе, либо приехать в магазин, который находится по улице Калиновского, 111, вот, либо найти тебя в интернет-магазине klb.victoria.com. Ничего
нет,
не изменилось?
Нет, мы в последнее время переименовались. Мы сейчас называемся MetaRun. Если кому-то тяжело запомнить, почему, и я вам расскажу, почему мы так называемся. Мета, ну, как известно, по-латински, либо по-белорусски, это цель. Вот, run, ну, это бег. То есть, соответственно, задача нашего магазина – это, в первую очередь, определить потребности клиента, его цели. И наш магазин, скажем так, позволяет эти цели реализовать. Легко запомнить. MetaRun.
MetaRun.by,
да? .by, да. Также мы есть в Инстаграме. Тоже можно найти MetaRun. Есть также ВКонтакте и на Фейсбуке.
То есть можно даже жителям Беларуси подобрать какую-то модель дистанционно, обратиться к тебе за консультацией и заказать ее с доставкой.
Да, 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 конечно. Можно позвонить, можно написать в мессенджерах, как удобно, то есть любым способом. Но мы всех рекомендуем, конечно, приезжать в магазин. Даже если вы живете далеко, обувь не нужно часто менять, она... Хорошо, что имеет, скажем так, высокие степени износа, поэтому лучше подойти к этому более щепетильно. Ну и хотя бы раз в год к нам наведаться, мы подберем самую лучшую пару и сделаем так, чтобы вы к нам не обращались как минимум еще год.
А какие ты можешь раскрыть, может, секреты долгосрочности использования обуви? То есть нужно иметь какой-то арсенал на каждый сезон, вот, либо нужно обращать внимание на бренд, который дольше служит.
Да, вот поэтому в магазине и легче подобрать кроссовки. Как известно, сегодня большинство производителей ориентируются на небольшой цикл использования кроссовок, ну, тем самым просто клиенты чаще покупают спортивный инвентарь. В принципе, это нормально. Почему? Потому что в Европе, в Америке люди имеют высокий доход, и люди готовы менять спортивный инвентарь просто потому, что меняется мода гораздо быстро. И люди хотят каких-то новых ощущений, новых моделей и так далее. Наш рынок, он ближе все-таки, скажем так, еще ментально к советскому. Соответственно, наши люди любят более носки, более долгоиграющие, скажем так, вещи. Поэтому есть у нас бренды, которые более носки, например, Asics, например, японский Mizuno. Можно подсказать, что клиент сам может определить, кроссовки будут более носкими либо нет. Это объем резины на самих кроссовках. Знаете, это есть такое, такая шутка, то есть, чтобы определить, насколько техника качественная, ну, бытовая техника качества, нужно просто замерить длину шнура, да? То есть, если производитель, скажем так, серьезно, он не станет экономить на длине шнура, поскольку стоит это копейки, ну, и экономить на этом не стоит, да, потому что потом придется решать проблему удлинителем, да? Так вот, также можно и сказать о кроссовках. То есть, если вы видите, что на беговом кроссовке большой объем износостойкой резины, ну, то есть, это самый нижний слой, ну, как правило, черного цвета, да. То есть, чем он толще, тем, соответственно, кроссовок заточен на более продолжительный цикл использования. Соответственно, чем слой тоньше, то есть, тем самым кроссовок может прослужить меньше. Ну, чтобы так в цифрах, ну, это грубо и не совсем как бы точно, но некоторые производители дают ресурс кроссовкам 200 км пробега, некоторые дают ресурс 500-800, но есть у нас модели, которые могут выходить и 3000 км пробега, и по отзывам наших клиентов мы имеем это подтверждение.
Меня однажды удивила цифра, ну, вот как человека с экосознанием, что при изготовлении одной пары кроссовок расходуется, ну, идет выброс углекислого газа, сравнимый с передвижением на 16 километров. Значительные объемы выброса происходят. Какие сейчас производители используют такие экотехнологии в плане переработки вторматериалов, которые можно включить в дальнейшем в работу?
Есть у нас сегодня производители, которые используют вторичные материалы. Ну, как правило, это фирма Adidas. Они и по заявлению перерабатывают использованную жвачку, космический мусор и так далее. Но я бы на это не обращал большого внимания. Почему? Потому что это больше связано с маркетингом, нежели с реальной жизнью. Сами понимаете, что собрать космический мусор и собрать использованную жвачку, ну, практически невозможно. Могу сказать так, что если вы хотите все-таки помочь экологии, да, при покупке кроссовок, то выбирайте действительно более износостойкие кроссовки, потому что большинство производителей гонится за то, чтобы люди меняли часто, и не так много осталось моделей, которые могут прослужить долго. То есть, сами понимаете, что ресурс 200 км и 3000 – это огромная разница. Причем по стоимости они могут быть абсолютно идентичны. Поэтому обращайте внимание на материалы верха, на их прошивку, на количество износостойкой резины снизу. Чем больше ресурсов вашего кроссовка, тем, соответственно, меньше вы будете использовать природных ресурсов, человеческого труда, и тем самым вы поможете нашей планете.
Какая степень ответственности лежит на самом пользователе? То есть, нужно ли на каждый сезон иметь свою пару кроссовок?
Тут все зависит от бюджета человека, да. То есть, если денежные средства позволяют вам иметь несколько пар в ходу, да, то вы можете таким образом и продлить, скажем так, ресурс кроссовок в единицах времени, да. Это, в принципе, и хорошо. Почему? Потому что нету привыкания к одной паре, вы работаете в разных кроссовках, соответственно, работаете немножко в разных техниках, соответственно, нагружаете разные мышцы по-разному. Это, в принципе, хорошо для любого организма, и это будет таким, скажем так, лайфхаком, то есть иметь несколько пар и поочередно их использовать. Но если вы не имеете таких дополнительных средств, чтобы иметь там в арсенале 2, 3, 4 пары, то обращать внимание на ее качество и выбирать, ну так, основательно, чтобы вам не приходилось ее менять часто.
По каким параметрам можно сказать, что в этих кроссовках я уже буду прогуливать собаку, а вот мне нужно приобрести новую пару, для которых я буду которую я буду использовать именно для тренировок?
Да, ну, в первую очередь, это как раз-таки снос именно самой резины. То есть не пена, не пенового материала, а именно резины. То есть если резина уже пришла в негодность, то кроссовок пора менять. Ну и то же самое можно сказать поверху. То есть, если уже сверху видны дыры, то пора уже, конечно, менять. Вот. Но в первую очередь должна снашиваться резина. То есть, признак хорошей обуви – это сначала сношенная резина, потом сношенный верх. Плохая обувь – это наоборот, как правило, сначала снашивается верх, потом снашивается низ.
Хорошо, ну, похоже, мы с тобой сегодня осветили основные моменты, которые могут быть интересны ходокам, которые только задумываются над вторым шагом. Вот приобрели палки, потом им нужна хорошая добротная обувь. Напомню вам, что в описании к выпуску, а также на блоге «Школа скандинавской ходьбы» вы можете найти все активные ссылки, которые помогут вам найти Василия Лека в социальных сетях или его магазин metaran.by. До встречи!
Спасибо, Саша, за подкаст, за материалы. Всем нашим слушателям еще раз привет и хорошего и здорового ходьбы.
Фриволкер, благодарю тебя за прослушивание этого выпуска, за то, что ты оставляешь свои комментарии и отзывы к подкасту. Несколько выпусков назад у нас появилась чудесная традиция. Для того, чтобы ее поддержать, тебе достаточно нажать кнопку диктофона на своем смартфоне, записать свой вопрос или рассказать о своей истории в скандинавской ходьбе. Буду ждать твой аудиофайл на электронную почту go@nordicwalking.by. А сегодня история от Терезы Микаэлян.
Какие впечатления у вас возникают от тренировок на свежем воздухе?
Я думаю, впечатление превосходное. Ходьба в природе – это является моей любовью. Плюс еще сейчас я поняла, что это очень даже хорошая альтернатива тренажерному залу. Свежий воздух, настроение прекрасное, нагрузка – то, что надо. Все прекрасно, мне очень нравится. Спасибо вам большое, Александр.
Когда вы заинтересовались ходьбой с палками?
У меня болит спина, грыжи в поясничном отделе, и мне советовали ходьбу скандинавскую, и мне это очень сильно помогло.
Какое время заняла у вас реабилитация?
Полгода, год. Я полностью уже восстановилась, и я думаю, что если человек придет, уже сам не остановится, сам человек уже не захочет, даже если уже спина не будет болеть, уж такое настроение, это такая энергетика, что я думаю, что человек сам уже хочет раз и навсегда, уже как бы на всю жизнь. В это влюбляешься.
Хорошо, спасибо большое.
Вам спасибо большое.